Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней программе архимандрит Мельхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы Ясенева, продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Мы в прошлый раз с вами говорили о благородстве, о случайности, что случайного ничего не бывает. Но вы знаете, что сейчас в историческом музее идет выставка, посвященная 630-летию со дня кончины Дмитрия Донского.
Да.
Там выставлены уникальные вещи, артефакты.
Я был на этой
выставке
в музее.
Да, благодарю. Фотографии получили, выставлены артефакты, уникальные вещи, принадлежавшие Сергию, Дмитрию Донскому.
Да.
Ну, естественно, эта выставка требовала большой подготовки, и я не раз бывала в историческом музее. Рядом Покровский храм. Ну, грех не зайти на Красной площади, знаменитый, очень маленький, но очень уютный, несмотря на то, что он новодел, уже намоленный.
Казанский, по-моему.
Казанский,
да.
Совершенно верно. Захожу, да, помолилась, приложилась, попросила помощи, выхожу, знакомый идет, такому идет, а с ней еще знакомая. Ой, ну так это же вот вы. Я говорю, ну, наверное, я, конечно. Вы с отцом Мельхиседеком программу ведете. Как нам нравится. Спасибо большое. Батюшке кланяйтесь. А вы откуда? Из Башкирии. Батюшка, так что тут вам поклон из Башкирии.
Ничего, а кто смотрит? Смотрит? Ну,
да, смотрят. Башкирия смотрит. И видите, как и в удовольствии было, в радости сфотографироваться. Ну, ничего случайного не бывает. Человек вот приехал в Москву буквально там на какие-то сутки. И получилась у нее возможность, предоставилась передать вам поклон из Башкирии. Так что мы даже знаем, что Башкирия нас с вами смотрит.
Всем, кто смотрит, доброго здравия, помощи Божией, спасения души,
да,
желаем.
Ну и ждет ответов батюшка.
Ну, попробуем.
Наверное, на самые-самые вопросы. Вот, кстати, вопрос, который, вы знаете, мне кажется, такой, с одной стороны, либо простой, с другой стороны, сложный, поскольку ведь и в церкви, и в Священном Писании, и в предании на него, кстати, и в молитвах как-то по-разному даже отвечается. И человек спрашивает, что важнее, вера или добрые дела? В молитвах мы же говорим, вера, да, вместо дел.
Дело вместо не Божие мое.
Да. То есть, понимаете, с одной стороны, ну как же, мы же должны дела какие-то добрые делать. А в другой молитве уже говорится, что вот пусть меня мои добрые дела, и Спаситель об этом постоянно говорит, о необходимости добрых дел. Так что же, батюшка, что же важнее, вера или добрые дела? Вот наши телезрители задают вопросы.
Два крыла у птицы. Вера и добрые дела. Одними делами. Ну, человек делает. Не верит Богу, не служит, не поклоняется, заповеди не исполняет. Вот. Но вроде какие-то добрые дела есть. Ну, например, так сказать, вся жизнь посвящена только этому. В больнице, в детской больнице врач так самоотверженно служит детям, вот, и исполняет свой врачебный долг. Это прекрасно, великолепно. И не задумывается о своей душе. Вот. Ну что, будет такая жизнь полноценная? То есть, ну, дела добрые, безусловно, есть. Веры нет никакой. Вот. Другой человек, наоборот, так сказать, пропадает день и ночь в храме, вот, а родной маме, папе, родительнице не позвонит, не поможет, нас на произвол все это оставил, или свою собственную семью, замолился так, что, так сказать, ни семье не помогает, жена непонятно, как существует и как детей кормит, а он вроде весь в вере и то, что связано с верой, так сказать, а делами эта вера никак не подтверждается. Поэтому апостол Павел так и говорит, без веры невозможно угодить Богу. Веровать подобает Богу, что Он есть, и взыскующим Его воздаятель бывает. А в другом случае Господь говорит, потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой. Так вот, любовь – это как раз совокупность вообще, это как бы верх доброй жизни и верх добрых дел. Поэтому одно без другого, оно невозможно. добрые дела без веры человека не приведут к спасению. Самое главное, Бога в жизни нет, если нет веры-то. Есть.
Но вообще, возможно, добрые дела без веры, батюшка?
Нет, она сколько угодно. Но только. А для души человека что это даст, когда человек прошел мимо самого главного? Душа и вера осталась, так сказать, на последнем месте. Человек так и не разобрался, для чего жизнь.
Даже, наверное, по-разному могут добрые дела восприниматься у верующего и у неверующего. Да?
Ну, в общем-то, да.
То есть что считать добрым делом? Иногда ведь даже самый незначащий поступок может быть добрым делом. Там, да? Чай там в блюдце перелить.
Ну да, самое главное, о том, что так, мы никогда об этом не должны забывать. Пусть главное будет на первом месте, как тот сказал, если Бог на первом месте, все остальное на своем. Чтобы не получилось, что жизнь была прожита, а так и не поняли, зачем жили, когда не было веры в жизнь. И наоборот, чтобы вера, она была свидетельствована, и вера выражалась то в нашей повседневной жизни, она, чтобы кому-то от этого стало легче, что мы верующие люди. Взаимная помощь, взаимная приязнь.
Не приписывали бы себе это, да, как всегда. То есть мы делаем ради Бога, совершаем добрые дела и добрые поступки. То есть, а не для того, чтобы нас прославили по интернету.
Конечно. Но потом Господь говорит, что если вы верующие, то вы в 10 раз должны отличаться от неверующих. Как он говорит, так сказать, если вы любите только тех, кто вас любит, что вы особенно делаете? И грешники, любящих их, любят. Если вы даете взаймы тем, от которых надеетесь получить, что вы делаете больше, чем делают язычники? А вы любите врагов ваших, благодарите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. Будете сынами Отца вашего Небесного. И неверующие, любящих их, любят. Это совершенно естественно должно быть в повседневной жизни. А вы дальше идите. Поэтому вера предполагает, что мы благороднее, добрее, человечнее, сердечнее, доброжелательнее должны быть тех людей, у которых веры нет, но они по своему человеческому пониманию стараются жить по-человечески. А мы должны еще быть благороднее и еще ярче жить по-человечески. Поэтому это как раз и есть цель на нашей с вами христианской жизни. Не чтобы нам было лучше, а чтобы мы были лучше. Вот многие путают, что, как апостол Павел говорит, многие думают, что вера служит, дает повод к прибытку. То есть начал с толхаем ходить, молиться, молитвы читать, ну и прочее. Вся внешняя сторона жизни. И у меня должно вдруг все внешне поменяться в лучшую сторону. Так бывает, но не всегда. Потому что не это самое главное. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится у вас. Царствие Божие внутри вас есть. А внутри нас, если есть любовь, вера, надежда, любовь и добрые дела, вот это и есть Царство Небесное. А не квартиры, достаток, получка, звездочки, повышение. Как будто ты пришел в храм, и вдруг все сразу стало на свои места. Бросил пить, курить, матом ругаться, все у тебя вроде пошло. Да, кто-то бросил, а кто-то не сразу. Кто-то перестал, а у кого-то на это года ушли, чтобы поменяться. А он к этому шел целенаправленно, вдумчиво. Падай, вставай. И вера ему в этом плане помогла. Сколько я знаю, так сказать, людей, например, ну, страшный, конечно, так сказать, недостаток, и грех, и болезнь, наркомания, алкоголизм. Вот. Люди падают, встают. Только церковь дала стержень, фундамент, так сказать. Через многие, может быть, месяцы и года все-таки из этого болота выбраться. Как же это сложно без веры, когда нет фундамента, нет помощи Божией, благодати, какого-то еще, так сказать, крана, который за шкирку из этого болота вытащит. Поэтому давайте так, у лодки два весла, у птицы два крыла, поэтому вера без дел, как апостол Яков говорит, вера без дел, мертва.
Да. Спасибо. Вот. Батюшка, еще раз подчеркну, очень, мне кажется, важные слова, которые вы произнесли. что добрые дела надо делать не только любящим, но и тем людям, которые вам неприятны по каким-то причинам.
Ну, да? но которые нуждаются.
Это очень важно, да.
Но это как раз и будет свидетельствовать, да.
Перешагнуть через себя, ну, конечно, через какую-то гордыню, неприязнь. Вот мне нравится, мне
человек. Ну, конечно.
Понятно, да, бывает.
Ну, конечно.
Спасибо, отец Михаил, спасибо. Как не отвлекаться во время молитвы, спрашивает человек. Ну, рассеянностью мы все страдаем во время молитвы. Наверное, каждый по себе знает. Нет, 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 да и там стоишь на литургии, а что-то тебе...
Ну, давайте мы начнем не только с литургии. Литургия у нас бывает, ну, если взять среднестатистического прихожанина, христианина, это воскресный день. Ну, попадется большой праздник на неделе, ну, как-то, если работа, обстоятельства позволяют, то выберемся. А повседневная жизнь, мы кушаем каждый день, да. Питая свое тело. И молиться должны каждый день, питая свою душу. Поэтому для христианина это непреложный алгоритм. Это утренние, вечерние молитвы, ну, как минимум. А вообще-то, имя Божие надо призывать и быть на связи, как мы что-то с небом связь иметь. Старец Паисий однажды сказал, Господь очень-очень любит. Господь очень любит, когда его дети беседуют не только между собой, как вот мы сейчас с вами, с телезрителями, не только между собой. Кстати, любит, когда беседуют.
Беседуют.
Да, любит, когда беседуют. Не только между собой, но любит, когда беседуют с ним. Беседуют, то есть молитва. Поэтому, что такое молитва? Возношение ума к Богу.
Ум-то наш рассеянный.
Ума к Богу. Расскажу из собственного опыта.
Да.
Вот учение молитвы, они у нас каждый день. Так? Если с утра, еще после того, как прошла ночь, вроде бы передохнули, мысли, с которыми засыпали, они в течение ночи стали не такими яркими, не такими насыщенными, такими все-таки многие еще успокоились, вот, то вечером, после целого дня встречи, работы, начальник, сослуживцы, истории, информация, телевизионная какая-то передача, что-то прилетело в интернете. То есть мы полны впечатлений.
Очень часто отрицательных.
Чаще всего. Так вот, мы сами из опыта знаем, что встаешь на молитву, а голова где-то там.
Абсолютно.
Да. В уроках детей, болезни мужа, мамы, бабушки, в общем, тысячи мыслей. Поэтому есть маленький совет. Хотя бы, это уже полстраницы, но та книга, которую ты читаешь, пусть она будет по закладке. Кто-то сказал, и даже у нас книги, которые мы читаем, они должны быть в открытом виде. Кто-то из старых советов, в открытом виде. Почему? Да потому что тяжело открыть даже. Пусть они будут в открытом виде по закладке. Полстраницы. Что такое полстраницы? Это одна минута. Чтобы мысль сфокусировать. Полстраницы. Глава Евангелия. Чтобы, как молитва есть такая. Господи, собери ум мой рассеянный. Но к этому же должна быть подготовка. Собери ум мой рассеянный. Главу Евангелия. И уже... читая и сосредотачивая уже на том, что читаю. И только потом, уже утренняя, в смысле, вечерняя молитва, насколько это возможно, сосредоточена. Вот. Но у тебя к этому была подготовка, и должна быть подготовка. И я людям советую читать вслух, если вы, конечно, это позволяет, и с выражением. А что значит вслух и с выражением? Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих. Очисти беззаконие мое, сердце чисто, созижди во мне, Боже, чтобы мысленно бить себя в грудь. Ум. Почему? Потому что настолько у нас все уже как бы заботано, настолько все как бы нам знакомо, вот, что мы как-то так, поверхность ума, чтобы мы еще сами себя слышали и чувствовали. Поэтому отцы нам и говорят, ум, ты должен... Читаемое разумевать, а сердце должно сочувствовать разумеваемому. То есть то, что понимаешь, сердце должно этому сочувствовать. Говоришь «каюсь», пусть это будет от души. Говоришь «благодарю», Тогда пусть это на самом деле будет с благодарностью. Поэтому собери рассеянный мой ум, Господи. Поэтому не рекомендую читать про себя. Читать вслух и с выражением. И будете чувствовать в этом пользу. Кстати, речь очень говорит. Если ум, заключай ум в слова молитвы. И если он по своей младенчественности, ум, как младенец, по своему еще несовершенству, мысли будут отлетать от текста молитвы, возвращай его, эти мысли, и заключай в слова молитвы. И по немногом времени найдешь успех. То есть, если будет эта привычка, возвращать ум в слова молитвы, потому что может случиться так, что языком, а привычки так вот, и даже не заметил, что ты даже не соображал то, что ты читаешь, перед кем ты стоишь. Но если такая привычка будет, возвращать, не по многому времени найдешь успех. Как нам важно нетерпеливым людям понимать, что при желании, этому можно научиться и преодолеть вот эту рассеянность нашего ума. Ну а в храме, это целый алгоритм. В храме целый, очень много что отвлекает. Серафим Саровский советовал, говорил, приходи в храм заранее, выбери место поспокойнее. Поэтому вот почему важно. Не опаздывать. Вовремя, в свечном ящике, написать записки, купить свечи.
Поставить свечи и уже ни о чем не думать.
Ну, конечно. Поэтому, Лёсень, согласитесь, мы с вами очень часто летаем. Но кто-нибудь, за 45 минут, когда заканчивается регистрация, разве кто-нибудь приезжает?
Нет, все пораньше приезжают.
Полтора часа, пробки.
Чтобы сдать багаж, спокойно все пройти, да.
Почему? Потому что сгорят денежки, если опоздаешь. Ну и потом, не нужна нервотрепка. Уж лучше-то в аэропорту посидеть, кофе попить, чего-то почитать, в магазинчике что-нибудь взять, если кому-то надо подарочек, купить для тех, кому приедешь. Лучше на это время потратить. Так слушайте, к храму должны относиться гораздо серьезнее, чем полеты на самолет.
Я стараюсь к часам всегда приходить.
Нормально.
То, что послушать часы, помолиться.
Конечно, насчет рассеянности. Все отцы, конечно, рекомендуют. В храме с закрытыми глазами. Ты что, не видишь, кто служит из батюшек? Знаешь, так сказать. Отец Александр, отец Маслик, отец Сергий. Вот. Что-то не знакомо, все тебе знакомо. А вот начнется по сторонам, кто одет.
Ох, это да.
Да, чего делают, как ходят, как сморкается, как кланяется, как еще что-то. Не нужно. Но неинтересно. Закрыли, ничего не видно.
Ничего не видишь.
Ничего не видно. Поэтому надо учиться. И, кстати, Владимир Сергеевна, и многие об этом, конечно, говорят. Фоном должна быть внутренняя молитва. Боже, милости будем негрешному, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пресвятая Троица, Боже, настала Тебе. Служба, и внутренняя молитва должна быть. Тогда будет. И внешнее будет доходчиво и понятно. И внутреннее, а если нет внутренней, нет никакой. Если нет внутренней, нет никакой. И к этому тоже себе надо приучать. И внутренней, и внешней. И поэтому многие имеют привычку в храме молиться с четками, даже миряне. Почему? Чтобы понять, сосредоточенность сегодня была молитва или нет. Человек вышел после литургии и говорит, ничего себе, а удалось только одну четку. То есть 100 Иисусовых молитв за полтора часа, когда шла литургия. А в другой раз, вот человек, когда молился, смотрит, было 300. И делает выводы. Вот одно и то же время, но чем ты занимался? Да, куда-то летал, чем-то занимался, когда было одно или другое. То есть понятно, что счет для Господа лучше одна от души, чем, так сказать, невнимательно рассеянно, сотни, а внутренняя молитва, Иисус молитва, да еще со счетом, она дисциплинирует и показывает тебе, у тебя было или нет качество молитвы. качество монеты было или нет. Поэтому тоже хорошая привычка. Но я сам много раз видел, вот, в Греции особенно, ну все, миряне, мужчины, девушки, юноши, дети даже, потихонечку это как учеточка. Почему? А это свидетельствует о том, что человек еще и не только следит за богослужением, но и внутри еще как ручеек, как свечечка, потому что важно не только свечка на подсвечнике, угу. Вот должна быть свечка еще и внутри.
Угу. Еще помните внутри. Этот хрестоматийный рассказ о Иване Грозном и Василии Блаженном?
Когда
он спросил Блаженного, почему он сегодня не был в храме, он говорит, как же не был? Храм был полон, я в уголочке стоял, но тебя не видел, там всего двое-то молилось, один из них я. Грозный говорит, как? А я же как? Я был. Говорит, тебя-то я там не видел. Я же молился. Ты строил свой дворец на Воробьевых горах. Помните, да?
Конечно, очень важно.
Так что эта рассеянность, она из веков. Отец Максимович, я знаю, что вы тоже любите Алексея Ильича Осипова, вы смотрите и слушаете его лекции, я тоже. И в одной из лекций он, помню, сказал, что есть какие-то черты характера, с которыми человек рождается. Он говорит, у нас был во дворе, такой жадный мальчик, он с года, у него нельзя было ни игрушку, ни лопатку, ни конфетку, ничего. Да. То есть истерики начинались. То есть такая врожденная, что ли, жадность. И кстати, один из вопросов как раз касается этого. И телезритель спрашивает, а как справиться с жадностью? Видно, чувствует себе, может быть, такое. Справиться. Действительно такое, это правда бывает. Рождается человек с какими-то... Один у одного слух хороший, а другой конфетку никогда не даст. Как же избавиться от этой дурной привычки?
Люсин, если честно, жадным вроде бы не был. Может, под старость придет. Мама с детства приучила. Мама с детства приучила. Я помню. Какие были времена. С работы, нас двое было с братом, с работы приносила конфеты, это «Мишка на севере». Помните такие?
С «Красного октября»?
Да, с «Красного октября».
Понятно.
Я принесла дала конфету, и раз развернул этот, и в рот. Она так на нее посмотрела и говорит, а Коля не хотел?
Хотел.
И где же? В следующий раз, через неделю, опять история повторяется. Я иду на кухню, ножом пополам и половина брату. И еще интересно, какие были времена. Сейчас они на столе стоят, и некоторые даже не понимают, что раньше это был
Деликатес и дефицит.
Да, и дефицит, что это было. Сейчас настолько, о качестве жизни, чисто внешнем, какой сейчас, а какой раньше. Раньше дефицит был.
Да, шоколадные конфеты, они дорогие были.
И я это чувствовал в этом радость. Радость поделиться. Мама из простых бытовых этих примеров повседневных, чтобы одному делать. Потом мне это в армии пригодилось. В армии тоже, уже делились одним, другим, третьим. И это создавало определенную обстановку, атмосферу. И поэтому мне сложно сказать, как вот...
Как же, батюшка, чем все-таки помочь человеку?
Переломить себя? Наверное, понять о том, что все-таки это болезнь. То есть болезнь души.
Болезнь души.
И что надо с этим преодолевать. Что бы ни было, одна страсть, другая алкоголь... жадность, ревность, тщеславие, гордыня, блудные какие-то похотливые мысли. Но всегда понимать, что не давать волю чувствам. И ты понимаешь, что я бы сам сейчас сел, но заставь себя поделиться. Заставь. Одному это радостно, а другой должен себя в этом заставлять.
Попробуй ощутить радость в этом, дележе, что ли.
До радости, может быть, еще далеко, понять.
Попробуй.
А это должно быть разделено. И когда я венчаю, людям говорю, вы знаете, у супругов все в два раза ярче и больше. Радость разделенная, радость умноженная вдвойне, скорбь разделенная, горе и скорбь уменьшенные вдвойне. Поэтому надо делиться, но не скорбями. Не скорбя. Надо делиться радостью. Пусть даже это и будет. Вот это совершенно малюсенькое какое-то, даже та же самая конфета. Поэтому я думаю, именно сначала осознание.
Осознать, что это даже неверно. На уровне болезни. Да?
Что это неверно, что это тебе будь, ну,
что это такой же грех, как все остальное. Ну, да?
Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Поэтому это ты будешь подражать. Не, Господь хочет нас в ней видеть, что кто-то, как дети, бывают похожи на своего отца, то Господь хочет, чтобы мы были похожи на Него. В этом Евангелии, чтобы мы были похожи. Но и делай, чтобы он так, для чего ты тогда живешь христианской жизнью? Чтобы быть похожим на Господа. А вот в этом и будь похожим. И, кстати, вот евангельские слова и мысли, они в этот момент надо себе приводить, и они будут помогать преодолевать себя. Царствие Божие нудится, и нужница восхищает его.
Что-то такое странное у нас случилось в программе. Мне наш оператор подсказывает, что у нас одна минута всего осталась.
Да.
Да. Очень незаметно и быстро, батюшка, прошло время, а у меня еще столько вопросов. Ну,
наверное,
тогда на эту минуту, батюшка, пожалуйста, благословите и назидание.
Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный, и будем помнить о том, что помнить слова одного из наших святых, по-моему, это был отец Алексей Мичев, он говорил, мне радостно радовать. И пусть когда-нибудь мы на самом деле ощутим это чувство радости от доброго дела, от благородного поступка и от преодоления самих себя. Поэтому я вам божественной радости желаю в вашей повседневной жизни как можно чаще. Бог вам всем в помощь.
Спасибо. Спасибо, дорогой отец Мельхиседек. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто присылал вопросы. Я желаю вам, как всегда, всего самого доброго и жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени в программе «Таинство Церкви».